Інтерв'ю на радіо «Спутник».
Люди, которые улыбаются, выглядят моложе, живут дольше, могут расположить к себе собеседника и вообще имеют много бонусов. Об этом вы, конечно, знаете. Но специалисты говорят, что из-за пандемии наши лица стали грустнее. И это повод задать вопросы эксперту в области невербальной коммуникации. Как отличить истинные эмоции от фальшивых? Люди каких профессий специально учатся контролировать свое лицо? Можно ли подобрать идеального спутника жизни, изучив его мимику? Об этом и многом другом во Всемирный день улыбки говорим со старшим научным сотрудником лаборатории Face to Face Group Михаилом Баевым. Михаил, здравствуйте.
Добрый вечер, Людмила.
Я сейчас с вами поздоровалась и улыбнулась. Вот мы с вами не видим друг друга, а я все равно улыбаюсь. Зачем мы это делаем даже в телефонном разговоре?
Я думаю, что вы удивитесь, но нам прекрасно слышно, когда мы говорим, улыбается человек или нет. Дело в том, что наша мимика влияет не только на то, что мы видим, но и на тон голоса, на то сообщение, которое мы передаем нашим голосом. Поэтому мы прекрасно можем буквально услышать выражение лица человека.
Зачем улыбаться незнакомому человеку?
Мы пытаемся установить контакт. Улыбку мы можем увидеть даже за 100 метров. Это выражение лица, которое мы видим дальше всего. Дело в том, что какие-то другие выражения лица, например, презрение, отвращение, мы так далеко не видим. Улыбку мы видим. Поэтому улыбка — это признак дружелюбия, это установление отношений, это установление коммуникации. Фактически человек передает сообщение: «Я тебе не враг, я твой друг. Как минимум, я готов с тобой разговаривать».
А вот презрение и отвращение мы не видим или мы не хотим видеть? Мы как-то подсознательно блокируем эти эмоции?
Подсознательно, да. Мы подсознательно не просто блокируем эти эмоции. У нас есть такое понятие — правило выражения эмоций. Например, в примитивных культурах, как в Папуа-Новой Гвинее, у аборигенов, такие эмоции, как отвращение, они могут выражаться абсолютно открыто. Дело в том, что там отвращение выражается обычно в отношении там испорченной пищи, какого-то растения неприятного на вид и так далее. В нашей культуре мы привыкли скрывать такие эмоции, как презрение и отвращение, потому что они, скажем так, разрушительны для коммуникации. И мы обычно, вот вы говорили о том, как выражаются эмоции, мы обычно скрываем отвращение, например, злостью. Дело в том, что в нашей культуре более приемлемо выражение злости, нежели выражение отвращения. Сознательно маскируем одну эмоцию другой. Маскируем отвращение злостью. Это приемлемо в нашей культуре.
А есть какие-то еще неприемлемые в нашей культуре эмоции, которые вот как раз нужно завуалировать?
В основном все-таки только презрение и отвращение. Потому что эти эмоции, они разрушительны для социальной коммуникации. Человек презирающий, он как бы ставит себя выше на ступень в социальной иерархии. Это не всегда приемлемо при установлении отношений. Человек, выражающий отвращение, как бы расчеловечивает своего собеседника. То есть он фактически не совсем и человек, его оппонент.
Когда мы скрываем какие-то эмоции или не хотим их показывать и делаем что-то на лице не то, что чувствуем в данный момент, это всегда легко распознать собеседнику?
Нет, это не всегда легко распознать. Это зависит от того, насколько человек тренирован в сокрытии эмоций. Обычный человек, который никогда не уделял внимания тому, как скрывать эмоции, тому, как манипулировать тем, что у него на лице, он, как правило, читается достаточно легко. Если человек тренирован, то, что называется тренированный покер-фейс, он, как правило, считывается с трудом. То есть нужно знать, что смотреть. Но есть определенные сигналы, которые говорят о том, что человек как бы пытается скрыть.
А какие это сигналы?
Это движение губами, то есть попытка как бы сохранить лицо, попытка сделать абсолютно нейтральное лицо. Видя лицо человека, мы понимаем, что он прилагает усилия для того, чтобы контролировать свою мимику. Потому что в норме у человека лицо, оно достаточно расслабленное. Лицо находится всегда в определенном тонусе, но в норме оно достаточно расслабленное. Зубы не сжаты, мышцы двигаются двигаются свободно. Говоря о контроле за выражениями лица, можно привести интересную параллель. Игроки в покер. Если игрок в покер блефует, достаточно часто мы можем видеть следующую вещь. Его руки начинают двигаться прерывисто, резко, когда он переставляет фишки. Если игрок не блефует, руки двигаются достаточно плавно. То же самое с лицом. Для того, чтобы контролировать выражение эмоций, нужно приложить усилия. Это будут дополнительные движения, дополнительная активность мимическая. Движение губ, подъем подбородка дополнительный, напряжение круговой мышцы рта, движение бровей вниз. То есть так называемые совладания с внутренним ощущением, своеобразная борьба с выражением лица, которое пытается появиться.
Вы сказали, что если не тренироваться, то вряд ли можно обмануть человека, который стоит напротив и на тебя смотрит. А где можно тренироваться? Зачем? И кому вообще это нужно?
Есть специальные курсы, на которых можно обучиться, во-первых, пониманию того, как лицо выражает эмоции, вообще пониманию всего спектра возможного выражения лица. И, соответственно, только понимая, как лицо выражает эмоции, как работает мимика, можно научиться ее контролировать. Есть специальные актерские курсы, но это в рамках семинаров. Есть индивидуальные занятия.
Зачем можно захотеть научиться контролировать свою мимику?
Допустим, для профессиональных задач. Я сам веду семинары по объективному анализу лица. И могу сказать, что на семинарах бывают представители очень, скажем так, разных структур, от актеров до представителей, скажем так, силового блока.
Вот я только про спецслужбы подумала.
Да, даже так. То есть бывают разные, совершенно разные люди. Психотерапевты, психологи, полиграфологи, следователи, актеры, бизнесмены, переговорщики, консультанты по переговорам, те, кто ведет переговоры. То есть это достаточно широкий спектр.
Но это получается профессиональная необходимость у людей, которые хотят этому научиться.
Да, я уже много лет веду семинары. Могу сказать вам, что из тех, кто просто интересуется, то есть праздно интересующихся, процентов 10-15 посетителей.
Что касается праздного интереса, я, готовясь к интервью, посмотрела социальные сети и нашла очень много специалистов, или в кавычках специалистов, которые предлагают пройти, например, курс по чтению своего лица или курс по чтению лица спутника жизни. Узнать совместимость пары или даже профориентацию, говоря, что можно таким образом свое определить, если ты не знаешь, чем хочешь заниматься, или даже улучшить отношения в семье. Вы верите всем вот этим обещаниям, которые даются в анонсах подобных курсов?
Конечно, нет. Нужно разделять физиогномику, то есть вещь, которая замыкается сама на себя, определение характеристик человека по его чертам лица. Нет там корреляции с характером человека. И методы объективного анализа лица, которые ориентируются на движение. Что важно? Начало движения, окончание движения, тип движения. Где это было на лице? Для анализа улыбки нам нужно, когда улыбка началась и когда она закончилась. Плюс, что это было? Была ли активация круговой мышцы глаза, те самые гусиные лапки у глаза, или ее не было, чтобы отличить искреннюю улыбку от неискренней? Это нам важно. А форма лица человека не важна. Нужно понимать, что это не так просто. То есть это достаточно большой спектр движений лица, поэтому немного таких специалистов. Я не очень верю в обещание быстро научиться читать по лицу.
И найти свою любовь.
В общем, да. Ну, это такой фан. То есть, если это нравится, конечно, пожалуйста. Но нужно понимать, что все-таки мы должны ориентироваться на более объективные критерии, на движение, на науку, на подтвержденные научно варианты движения лица, то есть сочетание вариантов движения лица и так далее.
Михаил, а как вы считаете, лица в массе своей могут меняться в связи с какими-то социально-политическими изменениями? Город, вот если на него посмотреть. Масса.
Не лица, а будем говорить несколько по-другому. Социальная маска. То есть сокращение мышц лица, тонус мышц лица. Например, видим своего знакомого, допустим. Мы его не видели там 20 лет, запомнили его одним. Он возвращается, и мы видим, что у него совершенно другая социальная маска. Он жил в другой социальной среде, он там общался с другими людьми, он привык к другой стилистике выражения лица, и, соответственно, он изменил свою социальную маску. И в общем может быть определенная социальная маска. Может быть лица расслабленные, могут быть улыбающиеся лица. Скажем, мы видим более расслабленные лица или более напряженные лица. Так называемый, то, что называется, дух времени влияет. Общая атмосфера влияет. Любой лектор, любой преподаватель, любой человек, который ведет семинары, он вам скажет, что в эпоху там социальных каких-то перемен, социальных катаклизмов, мы видим больший стресс общий в аудитории.
А дух пандемии как-то повлиял на наши лица?
Да, определенно повлиял. Люди стали более напряженными, люди стали более, скажем, печальными, несколько заторможенные, скажем так, движения лица. То есть человек замыкается сам на себя. Многие провели определенное время, то, что называется, наедине с собой, в закрытых помещениях, не коммуницируя социально. И более того, пропадало даже желание коммуницировать. То есть люди переставали общаться там через какой-то месяц, потом переставало хотеться общаться по скайпу. Человеку было тяжело.
Да, есть такое.
Это зафиксированный факт по всему миру, не только у нас. И человек, соответственно, замыкался полностью, и меняется и здоровье, меняется и тонус мышц. Есть такой термин «пастозные лица». То есть он немножко бледный такой. Угу. Ушел вот этот блеск в глазах, тонус лица, тонус лицевых мышц. Вот это ушло. И это достаточно долго восстанавливается.
А сейчас еще и маски до сих пор мы носим. И они стали такой некой дверью в то, чего ты раньше не делал, что себе не позволял. За маской половину лица скрываешь, и какая-то вседозволенность и безнаказанность. Вам не кажется, что что-то подобное появилось?
Я бы так не сказал. Дело в том, что мы достаточно неплохо считываем и по верхней части лица, и по круговой мышце глаза, и по движению бровей. Мы достаточно неплохо считываем общее состояние человека. Не получается, скрывать под маской. Хотя, конечно, маски дают определенное преимущество в сокрытии того, что мы хотели бы скрыть.
А какие это преимущества?
Какие-то косметические дефекты скрываются. У кого-то социальная коммуникация может стать даже лучше, потому что человек может не бояться, что он что-то выдаст своим выражением лица.
Еще такой штрих – это информация от продавцов косметики. Говорят, что женщины стали больше денег тратить на средства для бровей.
Угу.
Также, когда пошли в салоны красоты, стали больше ухаживать за бровями, потому что, соответственно, маска закрывает почти все, остаются только глаза. Как вы думаете, вот брови сейчас какую роль вообще играют в нашей мимике?
Брови как один из основных сигналов. Брови двигаются достаточно сложно, они могут двигаться и вверх, показывая какие-то восклицания, удивления, могут двигаться вниз, акцентируя что-то, могут выражать эмоцию, допустим, страха, двигаясь друг к другу и вверх. Брови достаточно говорящие.
Поэтому, может быть, иногда и зря на них делать акцент, да?
Да, конечно.
Если не хочешь себя выдать.
Конечно. Дело в том, что в ситуации даже маски все равно нужно делать акцент на всем лице, потому что у человека, все должно быть прекрасно, даже то, что закрыто. Поэтому следует следить и за лицом, несмотря на то, что мы носим маску.
Михаил, спасибо вам большое.
Спасибо.
О том, почему мы улыбаемся и как пандемия изменила наши лица, я, Людмила Чернова, беседовала со старшим научным сотрудником лаборатории Face-to-Face Group Михаилом Баевым.
Интервью на радио «Спутник».